Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня в нашей программе, как ни удивительно, поговорим о футболе. Ну, в том числе о футболе. А дело в том, что в гостях у нас писатель Дмитрий Данилов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Данилов родился в Москве в 1969 году. Окончил высшие богословские курсы при Московской духовной академии. Работал журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. Произведения Дмитрия Данилова опубликованы в толстых литературных журналах, в частности, в журнале «Новый мир». Наиболее известны романы «Горизонтальное положение» и «Описание города». «Горизонтальное положение» номинировалось на премию «Национальный бестселлер» и попало в финал премии «Большая книга». «Описание города» вошла в список финалистов «Большой книги».
Рады, что вы снова к нам пришли. Сегодня Дмитрий представляет свою новую книгу. Она еще в виде отдельной книги свет не увидела, но начинает публиковаться, как я понимаю, в «Новом мире», да, сейчас?
Да, она выходит в двух номерах, в 10-м, в 11-м номере «Нового мира» этого года. А книжка должна уже вот чуть ли не на следующей неделе появиться.
А, ну вот. Называется она «Есть вещи поважнее футбола». Очень интересный текст. Как сказал один из редакторов «Нового мира», с которым мы эту книгу обсуждали, я, говорит, ничего не понимаю в футболе, но оторваться невозможно. Ну, видимо, дело в том, что книга... Потому что дело в том, что книга не совсем, конечно, о футболе. Это книга... Ну, об этом, обо всем, я думаю, мы сейчас в течение нашей программы поговорим и будем разбираться. Но сам формат... Вот, Дмитрий, расскажите о формате необычном довольно книги, о том, что там... описано, ведь это, в общем, если не вчитываться в сам текст, а просто пролистать, создается впечатление, что это просто описание матчей московского «Динамо», поклонником которого вы являетесь, и описание, там, часть книги, описание матчей подмосковных команд.
Ну, в общем-то, так и есть, на самом деле. То есть, структура очень простая. Действительно, там описан футбольный сезон, осень 2014 года, весна 2015 года. И да, действительно, там полностью описан сезон московского «Динамо». Матч за матчем я старался ходить на все домашние матчи, пропустил только один по уважительной причине. Ну, на гостевые у меня возможности ездить особо не было, но на трех я все равно был. Вот. И как параллельный сюжет там описывается сезон подмосковного футбольного клуба третьего дивизиона с очень таким странным, немножко нелепым названием «Олимпскопа», город железнодорожный. Вот. Это вот если говорить о такой вот внешней канве, то это так, действительно. Вот. То есть просто сезон описывается. Причем я старался... Ну, там у меня есть довольно большое предисловие к этому тексту, в котором я задал какие-то... Ну, в том числе сам для себя задал какие-то параметры этого текста, и я там сразу отметил, что я буду воздерживаться от... Буду стараться не впадать в то, что называется спортивной журналистикой, потому что я ни в коем случае не эксперт в области футбола. В футболе вообще я... Ну, я вот не специалист, разбираюсь на абсолютно дилетантском уровне, и было бы странно, если бы я пытался бы заместить вот с собой каких-то действительно профессиональных спортивных журналистов. Поэтому я больше внимания обращал на антураж игр, на какую-то их атмосферу, на какую-то драматургию всего этого действия. То есть там, ну вот, если людям, допустим, интересна какая-то вот футбольная аналитика, они ее там не найдут, я могу сразу сказать. Вот. То
есть... есть же такое распространенное мнение, что у нас все специалисты в футболе и в политике.
Есть.
Вы говорите, я не претендую на роль эксперта, я не спортивный журналист ни в коей мере, но ведь правда, у нас же обычно все всегда разбираются и в футболе, и в политике.
Да, но это, мне кажется, людям надо над этим работать. То есть не нужно себя считать экспертом, если, ну... Я просто, я немножко знаком, ну, с отдельными какими-то спортивными журналистами, и я знаю, что настоящие спортивные журналисты, они вот футбольные, например, обязательно, они футбол смотрят буквально круглые сутки. То есть, чтобы действительно разбираться в футболе, надо его смотреть постоянно, и не только по телевизору, надо вообще, надо держать в в голове колоссальный объем информации, это очень сложная работа, в принципе. Поэтому человек, сидящий просто на диване, отхлебывающий пиво и смотрящий по телевизору, как там кто-то играет.
22 человека бегают за мяч.
Ну да, он по определению не может быть никаким специалистом в футболе. Поэтому я просто, я понимаю, какой это тяжелый труд, и это целая отдельная, в общем-то, наука. И поэтому я, естественно, не претендую на то, что я разбираюсь в футболе. Нет, я, ну, что-то я так, краем глаза знаю.
А почему тогда вы именно через призму футбола пытались донести все, что вот пытались в этой книге рассказать?
Ну, тут получилось так. У меня, хотя я вот все время декларирую, что я в футболе там слабо разбираюсь, тем не менее, футбол меня как-то вот на протяжении всей жизни интересует. Я им, ну, заинтересовался, как и все, наверное, в детстве, естественно, стал там как-то и сам там во дворе играть, и смотреть по телевизору. Вот. И мне это было интересно, а потом уже в более зрелом возрасте я пытался как-то искусственно этот интерес в себе пригасить, ну, вроде бы дело такое не очень серьезное, есть вещи вот
поважнее,
есть вещи поважнее футбола, но пригасить не удалось. То есть всегда я все равно так или иначе следил за тем, что происходит. И у меня, когда я уже стал что-то писать, вообще как-то вот какая-то моя такая литературная жизнь началась, у меня всегда где-то на заднем плане такая сидела идея, что что-то надо написать про футбол. Вот мне вот была такая мысль, я долгое время просто не понимал, как это сделать, что именно написать, а потом вот я там в книжке это описываю, меня надоумил написать, это очень неожиданно, знаменитый американский писатель Стивен Кинг. Я узнал, что у него есть книга, где он описывает сезон бейсбольного клуба Boston Red Sox. Он болельщик Red Sox, такой давний и, ну, такой статусный болельщик. Вот. И он вместе с другим известным американским писателем Стюартом О'Неном написал такую книгу. То есть они вдвоем смотрели каждый матч Red Sox, они об этом писали, и так получилось, что Red Sox, они не могли стать чемпионами 86 лет. Они были в начале 20 века очень великой командой, а потом их вот заклинило, они каждый сезон декларировали, что ну вот сейчас звездный состав, прекрасный тренер, сейчас мы станем чемпионами.
И никак.
Вот 86 лет их клинило никак.
И именно... они стали чемпионами ровно в тот год, когда вышла книга Стивена Кинга.
Да. Мне очень это все напомнило ситуацию с московским «Динамо», которая, ну, пусть и не 86 лет, но тоже очень давно не может стать чемпионом, аж с 76-го года. Вот. И тоже это большой клуб с великими традициями, и тоже всегда декларируется цель стать чемпионами, тоже вот никак не получается. И мне прям, когда я ее прочитал, это было весной прошлого года, у меня прям вот руки зачесались, я понял, что нужно просто взять, и вот точно так же, как Стивен Кинг следил за сезоном Red Sox, также мне нужно отследить сезон «Динамо» и его описать.
Но у вас не было надежды, или были все-таки, что «Динамо» благодаря вашей книге, или, может быть, вот как у Стивена Кинга он начал писать, и «Ред Сокс» стали чемпионами, что «Динамо» станет чемпионом?
Ну, были, на самом деле, действительно. Я их, конечно, так от себя гнал, потому что...
Ну да, ну, вот предисловие-то об этом сказано.
Я понимаю, что, на самом деле, это все из области фантастики, но, тем не менее, надежды были, потому что... Ну, в том числе, потому что в прошлом сезоне у «Динамо» был действительно звездный состав, некоторые его считали лучшим в лиге, и, в принципе, все основания для чемпионства были такие, ну, вот, если от ума говорить, но...
Я вот думаю, что далеко не все наши слушатели очень любят футбол. Я просто часто встречаю людей, которые меня спрашивают, ну, вот что ты находишь в игре, где 22 человека бегают за мячом? Ну, уж казалось бы, там, хоккей, волейбол, баскетбол. Вот меня в хоккей почти не трогают, волейбол и баскетбол совсем не трогают. А футбол – это какая-то часть жизни, важная довольно. Есть вещи, вот я с вами совершенно согласен, что есть вещи поважнее футбола. И, конечно, это в основном все, что около футбола, все, что за его пределами, все гораздо важнее, чем сам футбол. Но при этом вот почему-то на протяжении всей моей жизни он меня сопровождает. Может быть, в этом ключе давайте поговорим с вами о том, как он пришел в вашу жизнь, почему именно футбол, почему «Динамо», вот как у людей начинается эта такая фаза, активная фаза боления?
Ну, у меня это получилось примерно так. То есть Совсем, когда я был маленький, там, вот где-то до, я точно помню, до 9 лет меня футбол вообще не интересовал. Ну, я рос без отца, меня вот, знаете, часто детей, ну, отцы просто приводят на стадион, и начинается боление. Меня привести было некому. А во дворе я вот до 9 лет даже не играл, мне вот неинтересно было. Я смотрел, как ребята играют, меня какую-то тоску наводило. Ну, совершенно неинтересно. А потом я даже прям помню этот момент, вот это было во дворе, в Тушино, у бабушки, у моей, я рос в центре, а на выходные там и на каникулы часто ездил туда, к бабушке, в Тушино. И я помню этот момент, когда ребята играли, я стоял, смотрел, и вдруг мне захотелось тоже с ними. И я вступил в эту игру, начал что-то там беспорядочно бить по мячу, и мне все это стало почему-то интересно. Вот буквально переключился какой-то в голове
тумблер.
Переключатель, да. Вот. И потом я уже стал смотреть футбол по телевизору. Долгое время я ни за кого не болел. Мне было просто приятно, когда забивалось много голов. То есть, вот там игра, которая заканчивалась со счетом там, 4-3, вызывала у меня восторг. А если 0-0, то неинтересно. Вот. А потом я все-таки созрел для того, чтобы пойти, наконец, на футбол. Причем это очень поздно у меня было. Мне было 14 лет тогда. Как-то, ну, вот как-то не складывалось. Я как-то и сам как не особо рвался. Меня вполне устраивало по телевизору смотреть. Вот. И волею случая это оказалось как раз «Динамо». Это был стадион «Динамо». «Динамо» играла с молдавской командой «Нистру», которая шла но безнадежно на последнем месте. Вот. А «Динамо» я знал прекрасно уже всю диспозицию. «Динамо» – это великий клуб.
Первый чемпионат Советского Союза.
Да, чемпионат СССР, 83-й год. Вот. «Динамо» – великий клуб с традициями, прекрасный, красивый стадион. Этот вот старый, который уже разрушили, сейчас новый строят на его месте. И «Динамо» играло ужасно совершенно. То есть, казалось бы, «Нистру» – аутсайдер, их надо громить было. «Динамо» мучилось, «Динамо» пропустило гол, долгое время проигрывали 0-1, потом в страшных муках, все так плохо получалось, в муках таких, в судорогах, затолкали два гола, выиграли, я вдруг почувствовал, что вот эта команда, она мне как-то мила.
Близко.
Я их полюбил, знаете, вот как в песне, там, она его за муки полюбила. Вот я их как-то за эту, их безнадежность, вот эту судорожность какую-то, вот за муки эти, я их очень полюбил. Именно не просто за муки и вот за это как бы убожество, а убожество вот в сочетании с великой историей. Это очень такое интересное сочетание. Я думаю, что, кстати, многие болельщики меня, наверное, поймут. Вот так у меня началось. Я стал ходить на них.
Вот я понимаю, у меня была похожая история. Я был маленький, мне было 2 года, и мы жили на Спартаковской улице в Москве, когда я впервые услышал, что есть команда «Спартак». И у меня это как-то соединилось, что, наверное, она откуда-то отсюда. Хотя где Спартаковская улица, на Бауманской, да, а «Спартак» на тот момент вообще был без фактически какого-то определенного места, да, и стадиона. Но все равно это «Красная Пресня», это туда. Но вот Спартаковская улица, «Спартак» у меня вот в двухлетней голове как-то соединились, как я сейчас понимаю, и все началось. А рядом с домом был старый стадион «Локомотива», на котором «Локомотив» играл в еще 30-40-е годы.
Это на Новорязанской улице.
На Новорязанской улице, да. И туда меня маленького на коляске водили гулять. И у меня это первое впечатление от стадиона с запахом резины на беговых дорожках. Оно как раз формировалось на этом стадионе. Сейчас уже его и нет давно, хотя все равно каждый раз, когда я приезжаю в тот район, я обязательно там выхожу из машины или там дохожу пешком до этого стадиона, хожу, смотрю, вспоминаю, как это было, потому что поле футбольное осталось. Уже ни трибун, ни ворот.
А там осталось поле, да?
Поле осталось, да. Там ни ворот, ничего нет. Только вот поле само. Это пространство огороженное. Не знаю, там очень давно обещают снова сделать какой-то стадион, но пока все вот в основном не там. А я хотел спросить, я когда читал книгу, у меня было полное впечатление сопереживания не только «Динамо», но еще и у меня спартаковского болельщика, да, многолетнего, но еще и подмосковной команде, вот простите, я опять забыл.
«Олимпскопа».
«Олимпскопа», «Олимпскоп» ее называл, «Олимпскопа». И полное ощущение какой-то трагедии, когда ближе к концу она из-за финансового кризиса снимается, вы это так описываете, что как будто один из главных героев вот трагически умирает.
Да, так и было, действительно, мне было очень жаль. И вообще, к этому моменту, это был где-то февраль или... Нет, наверное, март. Это был март. Вообще, вся история как-то посыпалась. То есть, начиналось все достаточно оптимистично. А к этому времени и «Динамо» уже стало рушиться. И вот я действительно зашел на страницу этой команды «Олимпскопа» во ВКонтакте. И там вдруг увидел, да, что все, команды больше нет. Да, было печально. Ну, кстати, она говорят, что в следующем сезоне она опять будет.
Вторая часть книги?
Нет, команда возродится. Нашли там деньги как-то. Вот. Но вот тогда было очень, да, печально, действительно. Да, 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 как будто умер один из главных героев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Дмитрий Данилов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим о новой книге Дмитрия «Есть вещи поважнее футбола». А зачем такое скрупулезное описание каждого матча с разбором, с таблицей, с местом, с запасными, с основными игроками, со всем, что происходит на поле? Вот что вы этим хотели передать?
Ну, мне хотелось дать такую, я бы сказал, интонационную перебивку, то есть идет какой-то текст, часто довольно эмоциональный, и мне казалось стилистически интересным, чтобы вот идет какой-то личный такой текст, а потом раз, и просто протокол игры с указанием действительно там составов, там, кто на какой минуте забил. Вот. Ну, то есть, вот какую-то дать перебивку. Вообще, чем в тексте больше перебивок, тем, мне кажется, он и воспринимается лучше, и вообще интересней. А потом просто я предполагал, что среди читателей может быть все-таки какое-то количество людей, которые и непосредственно футболом интересуются, им будет просто интересно отслеживать продвижение команд по таблице и что там происходит.
То есть, так это же уже в прошлом. Книга выходит сейчас, а сезон был год назад.
Ну да, но наоборот. Вот, а допустим, наоборот, пройдет много лет, люди будут это читать, им же вот интересно будет, как по турам проходило. Вот. После первого тура команда такое-то место занимает, после второго.
Мне как раз интересно. Вот про «Спартак» никто так не напишет.
Ну вот.
Смотрите, все равно возвращаемся к названию. Есть вещи поважнее футбола. И на протяжении всей книги там у вас действительно описываются вещи, которые кажутся гораздо важнее футбола, которые происходят в вашей жизни. Это и гибель писателя в Омске, да, если не ошибаюсь?
В Новосибирске.
В Новосибирске, да, извините. Это и личные какие-то переживания. Это и ощущение от поражения «Динамо». И вот из всего этого складывается действительно ощущение, что ведь правда в жизни человека может сначала показаться, ну, это вот такая вот настолько фанатичная преданность команде «Динамо» в данном случае, что уже вроде бы человек с другой стороны ничего не замечает. Но в самом тексте постоянно сквозят какие-то описательные вещи, когда чувствуешь, что действительно это все гораздо важнее вам, чем футбол. А вот о чем в таком случае книга?
Ну, мне всегда трудно и просто невозможно сказать о чем. То есть тут можно сказать, что и она, и о футболе, действительно, и о том, просто как я прожил этот вот, ну, почти год там, за вычетом двух месяцев. То есть вообще вот вопрос, о чем книга, он всегда меня, честно говоря, в тупик ставит. Ну, это как, ну, о чем книга «Война и мир»? Ну, о войне и мире. То есть всегда автору очень трудно, и я тут не исключение, очень трудно какую-то саму сказать идею, что этой книгой я хотел сказать то-то, этого нет.
Не-не-не, я о другом. Мы с вами, когда начинали программу, вы сказали, что книга-то, в общем, не совсем о футболе.
Ну да.
И название ее отсылает как раз к этому.
Ну да. Там она в какой-то степени и о смерти, например, потому что действительно в процессе написания у меня умерло два друга. Вот один из них тяжело болел и умер, а другой, к сожалению, сам по своей инициативе, в общем-то, умер. То есть это страшные были для меня такие события. И параллельно, то есть вот, ну, например, там есть момент, когда вот сегодня «Динамо» играет там с «Панатинайкосом» в Лиге Европы, а завтра надо с утра ехать в Подольск на похороны вот моего этого друга первого, который умер. Ну, такие очень психически интересные ощущения. То есть, а я просто, ну, естественно, если бы это была обычная жизнь, я бы, естественно, у меня даже мысли не было там ни на какой футбол идти. Но тут, поскольку это был проект, и я это был мой уже долг такой вообще перед, даже не перед собой, а перед задуманным проектом. Поэтому я так просто в таком тумане каком-то абсолютном, я так поехал, я себя заставил. То есть это не то, что я поехал там, получить какое-то удовольствие. Нет, это просто был такой мой долг перед проектом. И это очень странное и мучительное очень ощущение смотреть футбол, при том, что ты завтра вот утром должен ехать в Подольск и хранить друга. Это, то есть про смерть, про любовь, про какие-то масса всего там на самом деле получилось для меня неожиданно. Я думал, просто будет про футбол, ну и так некие попутные рассуждения. А получилось для меня достаточно драматическая книга в итоге.
Ну да, это интересное замечание, ведь потому что людям, которые профессионально связаны, ну, с чем они были профессионально связаны, с футболом, с тем же, да, им же, несмотря ни на что, приходится кому-то там выходить играть, кому-то руководить всем этим, кому-то отвечать за что-то, несмотря на то, что там в их жизни могли происходить какие-то трагические события. Но вот для вас проектом был просмотр.
И описание.
И описание. С другой стороны, всегда было интересно, и опять-таки вот среди наших слушателей же, наверное, большинство людей, которые, ну, как всегда бывает, да, большинство людей, которые не являются потенциальной аудиторией каких-то спортивных программ, им спорт, ну, как-то не очень близок. Поэтому я думаю, что им тоже смело можно рекомендовать вашу книгу, потому что она не только о футболе, а вот тут вот эти эмоции все описаны. И вот... Может быть, вы попытаетесь объяснить? Я не смог, меня недавно спрашивали, я не смог как-то доходчиво объяснить позицию болельщика, когда меня спросили люди, далекие от спорта, а вот зачем они ездят на все выезды куда-то там в другие города и страны?
Угу.
Вот я не смог это объяснить. Угу. Эти люди тоже, я почему сейчас задаю этот вопрос, эти люди тоже чувствуют поддержку команды своим долгом, но ведь это же просто спорт. А они тратят огромные деньги для того, чтобы съездить куда-нибудь, я не знаю, в Англию, в Португалию, в Испанию.
Ну,
вот, может быть, вы сможете объяснить этот момент психологически?
Ну, это... Тут просто, мне кажется, нужно понять такую вещь, что они ездят... Ну, наверное, я скажу «они», потому что я совсем мало ездил на так называемые выезда. Люди ездят из тоже такого чувства долга своего рода, потому что не нужно это воспринимать как вот, что люди едут получать удовольствие. На самом деле, никакого удовольствия нет в том, чтобы поехать куда-нибудь за 3-9 земель и увидеть, как твоя команда там проиграла со счетом 4-0. Они просто... Эти люди считают себя частью действия, то есть они едут примерно с такой же мотивацией, с которой едут и футболисты тоже. То есть у них есть осознание того, что вот мы играем, и долг человека поехать и команду поддержать. То есть это, мне кажется, здесь действует этическая такая вещь. То есть это вообще как бы вот такие настоящие болельщики, они, мне кажется, они вообще ходят на футбол и вообще занимаются этим всем не для удовольствия. Это не удовольствие. Это не то же самое, что... Ну, знаете, вот как вот в американском спорте, вот в североамериканском принято, вот у них там стадионы забиты до отказа, на самый рядовой матч там и НХЛ, и футбольные лиги, лиги американского футбола приходят бешеное количество людей. Но это именно развлечение. Они приходят, они покупают хот-доги, они сидят, развлекаются, там какие-то чирлидерши что-то им там показывают. То есть просто вот пришли, свежий воздух, красивый стадион, игра какая-то интересная, ну, посидели и разошлись. Это вот такое развлечение. А вот фанатизм – это, конечно, не развлечение. Это как бы люди себя начинают воспринимать частью этого действия. И они чувствуют долг. Их гонит туда долг.
Ну, в Америке, например, я знаю, что люди могут ходить, целые города ходят на просмотр матчей там, школьных команд. И поддерживают школьную команду. Для них это важно.
Да.
А у нас... Вы говорите, фанатизм, люди ощущают это как долг, как должное. То есть это прямо можно сравнить, извините за пафос, с поездкой на войну.
И даже да, это война. Это, футбол – это война вообще. Это вот не развлечение. Это просто война, но такая, скажем так, без жертв.
Таких. Но она очень разная бывает.
А бывает, что жертвы, бывает, умирают футболисты, кстати.
Ну, футболисты, редко, фанаты.
Фанаты друг друга убивают.
Сколько было фильмов снято на эту тему?
Да.
Там, американских, английских, это английских
война,
вернее.
Это война, конечно, да. Футбол – это война. Я ее так воспринимаю.
А так должно быть, это правильно. Ну, ведь, по крайней мере, среди нашего, в общем, довольно спокойного мира, если не брать в расчет всяческие политические реалии, которые вот сейчас у нас наступают и наступили в последние годы, там, последние 20 лет мы жили в относительно спокойном мире, 25, где не было каких-то близких нам пертурбаций военных. Это правильно, то, что футбол так воспринимает? Это люди искали в нем какой-то выход эмоций, которые бы они должны были в другом месте отдавать?
Ну, тут можно на это посмотреть с разных точек зрения. Например, с точки зрения христианской нравственности, конечно, это не очень хорошо. В принципе, надо в себе, надо что-то делать, чтобы не было эмоций. Эмоции агрессии, ненависти, это, конечно, вот с христианской точки зрения, это абсолютно неправильно. И, кстати, я, будучи болельщиком, я, например, никогда не испытывал ненависти к болельщикам, например, других команд или к самим этим командам. То есть, есть какие-то исторические противостояния. Там понятно, что там все динамовцы, так условно говоря, не любят Спартак
наш, Спартак, да.
Это понятно. Но никогда не было у меня такой вот именно вот ненависти, что я ненавижу и хочу зла, нет, ни в коей мере. Вот. То есть, с одной стороны, да, вроде бы агрессия, вот это все такое вот воинственное, оно это действительно это проявление таких не самых высоких сторон души. Вот. А с другой стороны, если посмотреть на это чисто... может быть, социологически, психологически, действительно, вообще война и агрессия – это некая, важная часть жизни человека вообще. Она в человеке есть, это некая агрессия. Вот футбол – это, наверное, один из способов, такой канализации этой агрессии. То есть, вот эта вот воинственная такая боевая часть человека, она требует некой реализации. Футбол и вот в частности такое активное боление, оно дает вот этот вот выход. И, в общем, он, наверное, сравнительно все-таки безобидный такой. Потому что все-таки гибнут люди очень редко в этом, во всем месилове.
Я, если проводить параллели с христианской жизнью, всегда меня удивляло то, что среди фанатов ультра, самых таких радикальных, которые граничат с какими-то националистическими группировками, сами там являются их частью. Довольно много молодых людей, которые при всем при этом воцерковлены, ходят в храм и не видят какого-то противопоставления во всем этом. То есть для них одно продолжение другого. Их христианство выходит в какую-то национальную плоскость и тут же переходит в плоскость футбольную. То есть для них уже непонятно, что первостепенней там. Футбол, понятно, что вряд ли. Христианство или вот такое ощущение вот этого радикализма и себя в этом мире радикальном?
Трудно сказать. Я все-таки могу предположить, что, что такие воцерковленные, вообще серьезно относящиеся к христианству люди, в том числе участвующие в каких-то вот действительно движениях таких фанатских, серьезных, наверное, все-таки я подозреваю, что они не совсем обуреваемы такой лютой злобой, и они, наверное, не совсем готовы прям убивать за свой клуб, я так думаю. А мне кажется, если человек действительно прям исполнен ненависти, может быть, его христианство носит какой-то странный особый характер. Не знаю, это уже мы тут уже входим в область, когда остается сказать, что в душу человеку не залезешь. Вот, да. Там непонятно вообще. И я просто даже я не хотел бы даже в малейшей степени пытаться как-то этих... Может, я сейчас даже своим словами как-то осудил каких-то людей? Я не хочу, потому что я сам, зная себя, и мое мои попытки христианства, они во мне уживаются с такими вещами, совершенно с христианством.
Как, наверное, в любом человеке.
Да, то есть не мне таких
это
людей...
Хорошо, что уживается.
Да, не мне таких людей осуждать, что у них они, с одной стороны, христиане, с другой стороны, они могут быть такими суровыми фанатами, которые дерутся. Я христианин, а тоже я и делаю, и говорю, и думаю иногда такие вещи, которые абсолютно с христианством несовместимы. Поэтому не мне судить. А так в душу человеку не заглянешь, как он там.
Писатель Дмитрий Данилов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. Вернемся в эту студию через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».